Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. У Менску знов судили активистов за акцию солидарности с политвязнем. Министерство обороны Беларуси обвергает наявность на территории краины российской агульно-войсковой групповки. Сопранистка Надея Кучер родом с Беларуси стала пераможцей международного конкурса оперных спеваков BBC у Кардифе. Про это да иншая тягом ближайшей годины. У Менску на 5 и 15 суток осудили активистов за акцию солидарности с политвязнем Юрием Рубцовым. Максима Винярского, Сергея Мацкойца и Леонида Кулакова затримали в пятницу при спробе вывесить транспарант с надписом «Свободу Рубцову». Леонид Кулаков чакая присуду завтра.
8 человек в камере, в основном алкаши. Один был украинец из Мариуполя, вчера попал с собой в ухе. Ну, очень хороший парень. Мы ему на ночь гимн спели украинский, и он нами всегда восхищался, что вот есть такие белорусы, что конкретно поддерживают. И он говорит, я боюсь с белорусами общаться на эту тему, потому что все смотрят на меня как врага народа. Говорит, здесь, говорит, получается, я до того рад, что я готов и весь суток отбыть за то, что я встречу таких людей, как вы. Потому что мы думаем иначе.
Юрий Рубцов, солидарность, яким демонстрировали активисты, был осужден на 2 года изняволения после того, как отмовился працовать на химии за низкий заробок. Министры замежных справ Украины и развязу сегодня ухвалили запуск первой фазы войсковой операции супроть особо, у якія мають дочинение до нелегальной перевозки людей про Межземное море. По воле представников его развязу, первая фаза операции, у якої будут задейничены корабли и самолеты, продуглеживая сбор даденных выведки. У ходе другой фазы меркуется проводить захоп и знищение судна, у якія належат гандлярам людьми и арыш тих, кто мает дочинение до нелегальной перевозки мигрантов. У ходе третьей фазы операция будет проводиться у либийских территориальных водах и, махчима, на территории самой Либии. Керавница внешнеполитичного ведомства Евразвязу Федерика Магерини, выступающая сегодня у Люксембургу на посяджении Рады керовником МЗС краины Евразвязу, заявила.
Менш чем 2 месяца тому Европейская Рада поставила перед нами задание провести операцию в Межземном море, каб у першую чаргу ўратаваць жыццё людзей, а таксама разбурыць бізнес-мадэль гандляроў людзьмі і кантрабандыстаў. Гэтая аперацыя не скіраваная супраць мігрантаў. Яна скіраваная супраць тых, хто нажываецца на іх жыцці і смерці.
Ад пачатку гэтага году загінулі не менш як 1800 мігрантаў, які спрабавалі дабрацца да Еўропы па міжземным моры. Партия БНФ дослала у Министерства обороны запыт относно слова у российского генерала, из яких выникало, что у Беларуси находится российская агульно-войсковая групповка. 5 червня координатор управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации генерал армии Якубов заявил, что ближайшим часом, я цитую, «зазнае значные измены российская агульно-войсковая групповка у Беларуси». Управа партии БНФ звернулась до Рады безпеки и Министерства обороны Беларуси с потребованием подтвердить альбо обвергнуть гэты факт. Начальник управления информации Головного управления идеологичной працы Министерства обороны Беларуси полковник Владимир Макаров отказал.
Я рекомендовал бы вам звернуться у Министерства обороны. Что до пытания, с яким звернулась партия БНФ, то наиближайшим часом будет даден отповедный отказ. На территории Республики Беларусь няма ниякой российской агульно-войсковой групповки.
З открытых крыніц вядома, што на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь знаходзяцца 2 вайсковыя аб'екты Расійскай Федэрацыі – радыёстанцыя «Антэй» і радыёлекацыйная станцыя «Волга», а таксама дысликаванае звяно расійскіх ваённых самалётаў у раёне Баранавічаў. Звесткі пра наяўнасць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь расійскай агульнай вайсковай групоўкі ў адкрытых крыніцах адсутнічаюць. Вайсковы аналітык Александр Алесін нагадвае, што дамова аб саюзнай дзяржаве прадугледжвае 2 узброеныя фармаванні.
И единая группировка сухопутных создается на случай войны или угрожаемого периода. Это когда Белоруссии угрожает военная опасность. Тогда на помощь белорусской армии приходит соединение российской 20-й армии. Попадают они в распоряжение белорусского командования. Но все дело в том, что оба президента – это верховные главнокомандующие – Путин и Лукашенко. И там все осуществляется только консенсусом двух главнокомандующих. Поэтому заявление генерала Якубова действительно достаточно странное, нелогичное и непонятное.
Коментар військового аналітика Олександра Алєсіна. А зараз коментар слухачки «Свободи».
Той, що сьогодні російські регулярні війська воюють на українській землі зі своєю зброєю, танками, деградами, ні для кого вже не таємниця. Але надія на ніякі мінські договоренності виглядає смішно, бо Росія не признає свого уділу в цій війці. И покуль Россия не признает, что посылает своих жаунеров на Украину, и Кремль отдает им загады, война на украинской земле не спинится. Мало того, Россия с молчаливой сгоды нашего проводера, кандидатуру якого уже официально подтримливая со слов российского посла Путин, утягивая и Беларусь у эту бойку. Зверните увагу на слово генерала Юрия Якубова. Зведая значные змены и российская групповка у Беларуси. Пробачьте, шановные, якая такая российская групповка у Беларуси? Коли не ведая, ваш войсковый эксперт, господар Алесин, могу подказать. Войсковый аэродром под Гобелем, Забравка, за кого 10 хвилин лету до Киева. О планах Москвы добро ведают и наши генералы. Бо на вовсе тады по Гомельской области идет терминовый набор резервистов. Татьяна, Минск.
Вы так само можете поделиться своим меркованием на номер 226-39-52.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
У Мінську активісту судили за транспарант у підтримку політв'язня Юрія Рубцова. Максима Вінярського, Сергія Мацкойця, Леоніда Кулакова затримали у п'ятницю увечері каля супермаркета «Гіпа» на Лагойськім тракті за спробу вивісити транспарант з надписом «Свободу Рубцову». Сьогодні у суді знаходився і мій колега Олег Грузділович. Олег, добрий день. Які присуди отримали активісти?
Добрый день. Так, два присуда уже есть. Третий Леониду Кулакову будет оголошен завтра, бо адвокат запросил 4 свидок его затримания, и судья за это погодился, и будут его судить завтра. Что до Максима Винярского, он отримал 10 суток, а Сержук в Мацкой отримал 5 суток. Вот за вывешивание этой растяжки свободу Юрию Рубцову.
У этой сутки будут уличиваться и те трое, которые они уже провели у камеры?
Так, так.
Что ведомо про эти трое суток, которые они провели у тюрьме за кратами?
Ну, этим разом я не отбивали эти трое суток не на Окрестина, а на улице Скорины. Там есть такие центры изоляции часового утримания Минской области. И вот они там были. И казали, что, в принципе, умовы амаль однольковые с Окрестина, ну, крыху горшие. Но с большего не скаждались на умовы. Все трое сидели в одной из камеры. Там было 8 человек. До речи, Леонид Кулаков, якого будут судить завтра. Его уже вызвали после суду, бо перенесли по сети. Так пусть ему удалось пообщаться, и он рассказал цікавую подобязанность про то, как у этой камеры яны сидели разом с утекачом Украины. И что он сказал про белорусов на конт их ставления до падей на Украине.
8 человек в камере, в основном алкаши. Один был украинец из Мариуполя. Вчера попал событие в ухе. Ну, очень хороший парень. Мы ему на ночь гимн спели украинский, и он нами всегда восхищался, что вот есть такие белорусы, что конкретно поддерживают. И он говорит, я боюсь с белорусами общаться на эту тему, потому что все смотрят на меня как врага народа. Говорит, здесь, говорит, я до того, получается, я до того рад, что я готов и весь суток быть, за то, что я встретил таких людей, как вы. Потому что мы думаем иначе.
Мы чули расповед Леонида Кулакова, присуд, якому будет огучены завтра. Олег, ну, виноватыми себе яны признали, это трое правооборонцев?
Справа в тим, що активісти, ось, прикладом, Максим Вінярський, я присутнічав на процесі над ним, не признав себе винуватим менавіта у організації несанкціонованого пікета, що йому інкримінувалося. І він сказав, що так, я вивішую ту розтяжку, але це моє конституційне право виказувати своє міркування, поскольку я позбавлений можливості провести пикет, то вось я так гэтак выказываў сваю думку. Вось ён не адмаўляў, што гэта рабіў, але казаў, што я меў на это права і рабіў это свядома, і падкрэсліў, што ён не можа стаяць у баку ад учынка, ад таго, што Юрыя Рубцова фактычна пакаралі за ягоныя выказванні, за тое, што ён патрабаваў адстаўкі Лукашэнкі. Вось з гэтым Максім Вінярскі салідарны і гатоў вось таксама ісці на суткі, каб падтрымаць свайго сябра і выказаць сваю такую ж салідарную з ім пазіцыю.
Олег, ну, все затрыманыя і ўжо асуджаныя, яны прадстаўляюць нейкія арганізацыі, яны актывісты цэлых рухаў. Чаму гэтыя пікеты і гэтыя акцыі па салідарнасці з палітвязнем такія малалікія?
Про тое можам казаць, што гэта ўжо якраз і не прадстаўнікі нейкіх рухаў. Гэта менавіта, ну, актывісты, якія па сваёй уласнай ініцыятыве нешта робяць. Сапраўды, вот мы зараз бачым, што ўсё менш такіх акцыяў, але менш акцыяў, якія праводзяць нейкія пэўныя арганізацыі, там палітычныя партыі ці нейкія незарэгістраваныя арганізацыі. Але вось такія ініцыятывы, актыўныя людзі, як Максім Вінярскі, як Сяржук Мацкой, Юрый Рубцоў, яны засталіся, і вось іх не стрымаць, не спужаць, як мы бачым. І час ад часу яны от ідуць на гэтыя акцыі, робяць іх свядома публічнымі, бо яны от, як я пачуў на судзе, фактычна яны добра разумелі, што іх абавязкова затрымаюць, але ішлі на гэта свядома і рабілі, каб паказаць сваю пазіцыю.
Я дзякую Алегу Груздзіловічу. Былы міністр міжнародных адносін Славацкай Рэспублікі, сузаснавальнік сеткі незалежных офісаў і недзяржаўных арганізацыяў, грамадскі дзеяч, фатограф і палітычны аналітык Павел Дэміш. Шмат разоў бываў у Беларусі і ведае шэраг беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. У прыватнасці, ён добра знаёмы з Міколам Статкевічам. Павел Дэміш.
Для меня это очень тяжело понять, как этот человек в условиях, в которых он последних 5 лет жил, как он способен жить. Для нормального человека это очень тяжело понять, какая внутренняя сила надо быть у человека, чтобы нормально физиологически и психологически был способен существовать. А это не касается, если это политически, неполитически. Если у него бы не была внутренняя сила, так бы не был способен. Всегда, когда очень жарко, я 1 дл белого вина, 2 дл воды, потому что Микола Статкевич, когда я его встретил в Киеве 10 лет тому назад, когда он был военный где-нибудь в Афганистане или где, он мне говорил, что они тестовали, какая жидкость самая лучшая в этих жарках. Также я всегда пью Статкевич микс. Ученым подходом нашли, что белое с водой лучше, чем другие. Это значит, что и нам не надо думать только о людях, как Ганди, Мартин Лутер Кинг или так. И между нами живут люди, которые способны показать экстремные подходы. Кто-нибудь сказал, але с Убиалацком. То, что в случае Алеса, это человек, который сделал это, то тоже как с фильма, что он борется за человеческие права, помогает другому, потом Евросоюз, который хочет помогать вам, потом дать данные никакие, потом его в тюрьму посадят, потом мы боремся, чтобы его... Что они верят тому, чему верят, способны идти за тем, пожертвовать, что надо. Плюсовое качество, что они хотят, чтобы и другие люди за ними шли.
Былы міністр міжнародных адносін Славацкай Рэспублікі Павел Дэміш сустрэўся з журналістамі ў Менску.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Сёння ў Брусэлі прадстаўнікі краінаў Еўразвязу сабраліся на пазачарговы саміт з адзіным пунктам парадку дня – грэцкі даўгавы крызіс. Паводле самай апошняй інфармацыі, па выніках сустрэчы заяўлена, што рашэнне будзе прынятае пазней на працягу тыдня. Прадстаўнікі Еўразвязу віталі новыя прапановы ўраду Грэцыі, але падкрэслілі, што іх недастаткова для прыняцця канчатковага рашэння. Мой калега Юрый Дракахрус сачыў за хадою крызісу ў апошнія дні. Юрый, давайте крыху больш падрабязна, чаму Еўразвяз прыняў такое рашэнне?
Ну, я, во-первых, хочу додать до вашей информации, что вот биржи во Франкфурте на Майне, в Лондоне, европейские биржи уже отреагировали ростом котировок на такие, ну, скажем так, крышечку оптимистичный выник. Сегодня же еще, до речи, в Брюсселе сберутся керовники урадов и керовники краинов Еврозвязу, как разглядеть, так бы мовить, политичное вымерение этого кризису. Ну, а кризис природы, яго вельмі простая. Да канца чэрвеня Грэцыя павінна выплаціць прыкладна 2 мільярды еўра. Грошы яе няма. Центробанк Греции недавно выдал заяву про то, что коли, ну, так бы мовить, еврозвяз не пойде на сустрич Греции, то махчимый дефолт, выход краины из зоны евро и навод за еврозвязу. Вот в этом документе сказано, что выником горшего сценару может стать глубокая рецессия, резкое падение доходов населения, экспоненциальный рост беспрацовья и крах грецкой экономики. Але, ну, как ведомо, левый урад Алексиса Ципраса отмовляется проводить политику жорсткой экономии, на чем настаивают кредиторы.
Ну, вы сказали, что оптимистичный выник, и биржи отреагировали на этот оптимистичный выник, это то, что перемовы все же протягиваются. А как греки реагируют на теперешнюю ситуацию? Яны хочут выходу из еврозоны, вертания драхмы?
Видите, реагируют по-разному. Но я нагадаю, что Ципрас и пришел до влады миновито на лозунгах, на обещаниях, так бы мовить, не оттанчить под дудку Международного валютного фонда и Европейского банка. Например, учора у Греции в неделю прошла у Атенах, прошел шматтысячный митинг, так бы мовить, тримайся, Алексис, не поддавайся этим самым, значит, МВФ и Европейского банку. Але насельництво, греки, звычайное, реагуют, я бы сказал, крыху инакш. Поводле даденных, за тыдень, фактично, греки сняли из рахунков 3 миллиарды евро. И причем миллиарды евро в один день, четверг. Так что варто сказать, что вот эту вот упартость нового грецкого ураду, ну, на думку некоторых, по меньшей мере, заслуговывает, может, лепшего уживания. До речи, повод для опытания, 70% греков не хочут выхода из еврозвяза. Правда, уже 48% меркуют, что Украине варто выйти из зоны евро, вернуться до драхмы. И так само я бы додал, вот так само есть выники опытания, уже больше 50% немцев, уголовных кредиторов Греции, лечит, что будет добро, коли Греция выйдет с зоны евро.
Я дякую Юры Друкахрусту. Таким чином гэтыя перамовы будуць працягвацца, і рашэнне будзе прынятае пазней, магчыма, на працягу гэтага тыдня. Як вы лічыце, якія высновы могуць зрабіць Беларусь і беларусы з грэцкага даўгавога крызісу? І як вы ставіцеся да таго, што Грэцыя можа пакінуць зону еўра? Такое пытанне мы сёння задавалі на вуліцах Берасця.
Не знаю даже, что и сказать. Мне кажется, мы уже как практически в таком же кризисе, что нет. На каждого белоруса сколько у нас долга. Поэтому, может, мы не так все это знаем или слышим. А живем так же, наверное. С каждым годом все хуже и хуже.
Мне кажется, что любой кризис скажется. Не знаю, я не экономист, потому это не знаю.
Я считаю, что нет. Потому что я люблю нашего президента, и мне кажется, что он не допустит экономику до такого, да, не доведет. Ну, может быть, кого-то таких миллионеров и касается этот кризис, но средний такой ряд, я думаю, что нас особо не коснулся.
Мы тоже в кредитах сидим все полностью. Так или нет? Это то же самое, как и Греция набрала кредитов. А сейчас же что у них творится? А мы тоже ж кредиты берем все. Сейчас все упало, это все заводы стоят, это все. Это ж конечно. Как я на пенсии, то какой мне кризис? Пенсии, а что пенсия наша? Неужели мы можем за эту пенсию прожить полностью так?
Потому что они дураки-то, греки. Так я грубо выражаюсь, я говорю. Ну, просто дураки. Полезли, что хотели, то получили. А для Беларуси я считаю, что они, мне кажется, Беларусь без Греции обойдется. Мы прекрасно походим себе с таких фиг. И фиг с ними. Живем. Никто без хлеба не живет. Слушайте, живем. Во! Единственное, что мы... Я молюсь, чтобы не было войны. Вот это что-то, ты придурки, что эти, ой. Я злая, когда смотрю я этот самый телевизор, это мне поднимается постоянно давление. Потому что они больные люди, понимаете? Продали полностью Украину, продали за эти доллары, да. У Беларуси очень хорошо, как только эти вот к нам не залезли.
Справа в том, что Греция опынулась тоже пасты, але у залежности от инших партнеров, за того, что позашала шмат грошей желание по сродкам. Так само и с Беларусью. Она велизарная гроши, позашавшую Россию, отрымлившую дотации, нафтовые. гандльовые и все остальные, потрапила в ту же пастку, але справа в том, что греки куда больше лепше стане, потому что Россия – это иншая краина, и она за эти гроши спытает по-иншему.
Як вы лічыце, якія высновы могуць зрабіць Беларусь і беларусы з грэцкага даўгавога крызісу? І як вы ставіце да таго, што Грэцыя можа пакінуць зону еўра? А пытанне ў Берасці.
Ці прывядзе абвастрэнне ваенна-палітычнай сітуацыі ў Еўропе да вялікай вайны паміж Расіяй і Захадам? Наколькі адэкватна бакі ацэньваюць намеры адзін аднаго і пралічваюць рэакцыю на ўласныя дзеянні? Якую ролю ў гэтым стратэгічным супрацьстаянні адыграе Беларусь? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік праекту «Беларус Security Блок» Андрей Паротнікаў, расійскі ваенны аналітык Павел Фінгельгауэр і аналітык Цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар.
Гэтую перадачу вы пачуеце хвіліну праз 20. На рынках і ў крамах украінскага Чарнігаву нават у будні дні поўна пакупнікоў з Беларусі. Легкавікамі з беларускімі нумарамі застаўленая ўся плошча каля аптовых складоў і крамаў на вуліцы Шорса. З Добрушу, Гомеля, Брагіна і Мазыра едуць сюды на закупы беларусы.
Ну, здесь всегда цены были дешевле. Допустим, вот супруги сапоги вот взяли, мы 1100 гривен, 50 долларов. У нас самые дешевые мы смотрели, 1 700 000. Ради сапог, вот мне обошлась дорога так, 6 долларов, 350 тысяч на бензин. Ну, пусть 450 тысяч. Так я уже в прибыли, 550 тысяч белорусов, на одних сапогах. Бензин чуть дороже, здесь ну, где-то порядка на 20%. Вот смотрела заправка, вот нас 92-й, литр 11-100. Здесь какой-то вот 95-й, плюс какой-то 15, ну 16 гривен. Это тоже получается на наши деньги 11-100. Так у нас 92-й, здесь 95-й. Ну я спрашивал, говорю, о русской таможне. Говорю, что можно вывозить из овощей, фруктов? Все можете вывозить, мясных ничего нельзя. Ну взял вот, пошел на рынок здесь вот, картошки, 19 килограмм. У нас свежая картошка 16 тысяч, здесь на наши деньги, 3,150. В пять раз. Так это парадокс, бульбаша и картошка в 5 раз дороже, чем на Украине. Хотим черешню взять, черешню можно за 20, потом клубнику. Где-то у нас килограмм 50 тысяч, по-моему, а здесь где-то 25, в два раза. Почему-то дорого у нас, все очень дорого. Даже вот смотрите, парадокс, белорусы туалетную бумагу везут. Упаковка. Дешевле.
Здесь выбор больше. Намного больше выбор.
Продукты дешевле и товары дешевле.
Беларусы, якія ездзяць на закупы ва Украіну. Праваслаўны святар і вернік з Украіны распавялі свабодзе пра тое, як бачаць і адчуваюць сітуацыю на радзіме. Абодва падпарадкоўваюцца маскоўскаму патрыярхату, а жывуць па розныя бакі лініі фронту. У Магілёў яны прыехалі на фестываль духоўнай музыкі і ўдзельнічаюць у выставе кірмашы «Беларусь праваслаўная». Айцец Вячаслаў з Адэскай вобласці. На выставе кірмашы, калі аднаверцы звяртаюцца да яго па-украінску, адказвае ім на той жа мове.
Я родился в той местности, где украинский язык – это родной язык, хоть и Одесская область. Я думаю по-украински, я разговариваю по-украински. В Одесской области есть села и молдавские, и болгарские, и гагаузские есть. Богослужение у нас в всех храмах совершается на старославянском языке. Но проповедь, там, где украинский, там проповедь на украинском языке. Но есть в отдельности, где богослужение немножко там на украинском языке. Митрополит Одесский благословляет, где люди требуют, там пожалуйста. Никто никого не притесняет. То, что, возможно, говорят в средствах массовой информации, немножко преувеличено, я считаю. Одессу никто не заставлял так бы сильно переходить на украинский язык. Переживают, что делается на востоке Украины. Надеются, лишь бы не хуже. Тревожно, можно сказать. Привозят солдат, то многих призывают в армию. Все молятся, чтобы война прекратилась. Друг другу мира желают. То люди начали ходить в храм больше. Приходят жены, матери солдат, молятся, заказывают службы за своих родных, которые воюют.
а отец В'ячеслав з Одеської області. У іншому павільйоні з виставленими на продаж виробами Свято-Узнясенського мужчинського монастира, що на Луганщині, наш кореспондент зустрів хлопця, який назвався йому Ардальйоном. Він брат настоятеля і про тамтейшу ситуацію погодився оповісти з неохвотою. Зазначу, правда, що опошнім часом стало спокійніше.
Наше село около Луганска. От Луганска мы находимся в 30 километрах. Но эта территория контролируется ополчением. Временами бывает и неспокойно. Люди просто остались на выживание. Сложно очень. Все разрушено, работы нет, не платят пенсии. Просто нет куда платить. Но знаете, очень многие люди уехали. То есть осталось людей-то у нас и немного. Монастырь у нас находится в селе, и люди это, в принципе, было немного и всегда. В основном это к нам не ездили из Луганска. Ну, а сейчас иногда это просто опасно ехать. Люди не рискуют.
Такие люди встретились нашему корреспонденту у Могилеве на фестивале «Могутный Божа». Православный святар и верник из Украины расповели свободе про то, как бачать и отчувають ситуацию на своей родиме.
Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязно про актуальное.
Глубоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
О 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шанует свой час.
Советская историография лечит 22 червня 1941 года официальным початком войны для СССР, при том, что Заходняя Беларусь потрапила у эпицентра подею двумя годами ранее. Про репрессии конца 30-х, эвакуацию у казацким тыле и повоенные выгоды польской городни. Нашему корреспонденту Игору Корнею расповел славутый белорусский тренер по спортовой гимнастике Ренальд Кныш.
На початок нацистской агрессии Рену не было и 10, ягоной сестры Зареме 12. Але еще до встречи со внешним ворогом, ихним батькам, капыльским наставникам Ивану Петровичу и Любови Тихоновне треба было умудриться не трапить под расстрельный артикул. Як згадывая спадар Кныш, у 1937-м маховик репрессию примусил терминово поменять родные мястины на забытую богом вёску под Жлобином.
Я из-под Минска, Кополь. Правда, я там был только до 6 лет. Потом переехали под Жлобин. В 37-м году, когда гонение на всяких партийных этих... Отец был заядлый партиец у меня. Заместителем был, председателем компартии Копольщины. И там одному дали они направление в партию, а тут переехал в другой город и забыл как бы об этом и не поступил. Так это сняли секретаря районного отдела партии, а он заместитель, говорит, убегай, а то тоже в Минске был знакомый, тот направил, давай там директором школы старой Руднина. И вот мы туда, значит, с 37-го года до войны были там, а потом в 41-м там полыхало небо, драпанули в Оренбургскую, в Чкаловскую, это была область.
Ренальду Ивановичу 84 годы. Але падзеі больш як 70-гадовай даўнасці стаяць перад вачыма дагэтуль. Тры гады ў эвакуацыі ён параўноўвае са здзекам. Перад усім згадвае, як мясцовыя і дзеці, і дарослыя, якія адносілі сябе да абранай казацкай касты, кпілі з жыдоў. Так называлі ўсіх чужынцаў. На смех падымалі і беларускую мову. Але трываць абразы малалетні Рэн не хацеў і разбіраўся з крыўдзіцелямі па ваенных законах. Финкой, якую сам и выковал.
Когда в Кополе в этом был, я же только на белорусском. Жлобинский только на белорусском. И в школе, и везде, и на улице только белорусский звучал язык. Переехали туда, сначала в Воронежскую, а потом в Шкаловскую область. Как только начали говорить, эй, жид, жид. Как не на русском, значит, ты еврей. А к евреям отношение было, ну, хуже не придумаешь. Прямо ужасно. Как пинали прочее, и ко мне это самое. Я технику любил. И с кузнецом там нож выковал себе. Это где-то в 10-11 лет финку типа сделал. И помню, значит, один, ну, подвези меня же, дело прыгать не на спину один. А я его ножом бах вот сюда вот. И кровь, и прочее. Он кое-как домой там пришел, у него воспаление началось, заражение крови, чуть не умер. Но вся деревня запомнила, что держись подальше от него. Как только начинает, я фильм показываю. Сразу тихо.
Тем не менее, протягивая Ренальд Кныш, міжволі давялося інтэгравацца ў тамтэйшыя рэаліі, найперш вывучаючы расейскую мову.
У меня сестра тоже там на 2 года была старше меня. Первый же день, когда пришли, задают вопросы. Она что-то по-белорусски. Все, все она замолкла, и месяца 2-3 она только усваивала русский язык. И потом, когда уже начали, уже сразу на русском языке по-другому. Я тоже помню, в школе, значит, 3 класс, Лопази в этом. Будем знакомиться, говорит. Дубровский, я Дубровский, Иван там стоит. Национальность, казак, русский, значит, да, русский. А там 2 Дубровских было, Ивана в классе. Национальность, русский. Весь класс, русский, да ты мужик! А там вот мужик, казак, который раньше, а мужики, которые позже туда. И между ними там стычки были все время. Мужик казался для них, вот типа русский говорил, это уже не человек, а что-то второстепенное.
Что уже казать про тех, кто приехал в тыл ратоваться от нацистской навалы. У мясцовой иерархии белорусы-утекачи стояли ниже за мужика, но были ледь не причиной самой войны.
Ой, да какой это мужик? Это евреи причиной войны считали. Зачем вам убегать было? Там же немцы, культурные люди идут, там все хорошо. Только евреи убегают, считали. Поэтому всех, которые приехали, да, считали абсолютно евреями. Зачем убегать было оттуда, от культурных людей, немцев, которые пришли к вам? Вот такое понятие в деревне было.
Покуль Любов Тихоновна с 2 детьми ховалася в российской глубинце, ее муж партизанил. А у 1944-м, коли советская армия погнала культурных людей праз Беларусь назад на Берлин, Ивана Кныша перекинули у городню подымать школы. Неузабаве там сям'я і ўз'ядналася.
Пасля вайны отца назначылі заведующим Гарано. Он в партизанах был почти всю войну. Считали, что эта местность и дальше туда, в Польшу, будет Советскому Союзу принадлежать. И его сначала в Белосток назначили заведующим Гарано сразу партизанского отряда. Побыл там от недели, где говорят, нет, это отдадут Польше, отдавайте в Гродно. И мы сразу в Санкт-Петербургскую область приехали сюда. И вот с 1944 года я здесь в Гродно.
Семья жила сціпла, хоть могла себе дозволить нашмат больше, чем у любым іншым месце своих вымушенных переездов. Рэнальд Іванавіч згадвае, што як на тагачасны дзіцячы розум, то патрапіў у зусім іншае вымярэнне.
Ну, допустим, жылі мы там в Копыльском этом районе, да. Свечи казались там, это уже разрезом большим. И были эти еще лучшие. Приходили обычно вот бабушки, нитки там они вяжут. А дед ходит, все время вставляет эти лучшины одна за другой. Приехали, здесь керосиновые лампы уже были, представляете? А потом через 2 года вообще лампочки, это электричество зашлось. Ну, это же какой прогресс, это же никакого сравнения. Запомнилось то, что когда приехали, что везде только польский язык звучал. Ничего русско-белорусского не было. И в базаре, и в магазине, и на улице, и везде, все по-польски. А потом их через 1-2 там начали, значит, на вокзал. Они приезжали, поляки, на их товарняки тоже здесь сажали. Но там они на вокзале, мы тоже помню, с мамой ходили, покупали у них некоторые вещи даже, которые дома ставятся. Они за бесценок почти продавали. Ну, так начиналось Гродно.
Еще с дятинства улюбленным занятком Рэнальда Кныша было складание вершев. На его переконание, каб невеликий спорт, еще пару десятков годов тому мог бы стать достатково ведомым поэтом. У ягоным актыве і без таго немало друкаваных збораў. А жывапіснаму месту над Нёманам, якое пасля столькіх жыццёвых прыгодаў стала родным, нават прысвяціў лірычную паэму «Мой горад Гродна».
Пісал в школьныя годы, начиная, занимаюся студенческим, там меня по 5 спорт схватил уже, если бы я спортом не занялся, я бы столько написал, но спорт у меня все лучшее время отнимал. Во-первых, когда я сам тренировался еще, когда тренер стал, то 20 лет и вообще ни одного стиха, может быть, не написал. Самое творческое время.
Так вот, про это говорится, как будто расчарованное, что спортом занимались.
Если бы это, то у меня было бы неимоверное. Но если бы я продолжал в том же духе, но спорт столько времени отнимал, и мысли, и уже усталость. Хотел добиться самых лучших результатов в мире, чтобы выматывал себя. Дома сделал себе снаряды, кольца, перекладину, и почти брусья там, и приспособления всякие. Но у меня здоровья для этого не было. У меня ревматик, а ревматизм, он, как говорят, лижет суставы, кусает сердце.
Ігар Карней пагутарыў са славутым беларускім трэнерам па спартовай гімнастыцы Рэнальдам Кнышам. Вы слухаеце Радыё Свабода. 22 чэрвеня. Дзень памяці Васіля Быкава. Народны пісьменнік Беларусі памёр у гэты дзень у 2003 годзе. Побач са мной ў студыі мой калега Сергей Навумчык. Сергей, што ўлада і грамадства робяць для увекавечання памяці Васіля Быкава?
Але, ну, наперш, можна поставіць питання, а ці вогулі патрэбны неяк выкавечваць памяць, бо мы давно живем у ситуации рынку, тым ліку і книжного рынку, і як бы, ну, сам читач выбирає, калі ён хоче читати ту ці іншу книгу, то того ці іншого автора, і он, значить, буде, так сказать, її читати і гадык далей. От гэта часом, я калі зараз гляжу на форми в інтернеті, я гэта бачу і спосилаюся на досвід Злучених Штатів Америки, скажем, ну, саправды памёр Селінджер, великий американский письменник, ніхто ніяких, так сказать, постанов урадовых не прымаў. Гэта ў Амерыцы, але існуе іншая традыцыя, еўрапейская, напрыклад, французская ці брытанская, дзе сапраўды майстры такога маштабу, якія адыгралі, акрамя таго, і вельмі значную ролю ў станаўленні нацыі, яны ўшаноўваюцца на дзяржаўным узроўні, існуюць, так сказаць, ну, цэлыя такія праграмы. Вось, калі гаварыць пра ўшанаванне з боку дзяржавы, дык тут, канешне, выглядае ўсё вельмі сціпла. Я магу назваць толькі вось летась открылася дача ў Ждановічах Быковская. Тут роля дзяржавы была фактычна толькі тая, што яна прапанавала Ірыне Міхайлаўне Быковай перадаць ёй дзяржаве тое, што ёй Ірыне Міхайлаўне і сынам сям'і належала. Яна гэта зрабіла, там была зроблена пэўная экспазіцыя, прычым, як гэта звычайна ў нас бывае, з, ну, парушэннямі пэўных стандартаў, скажам, памянялі вокны, хаця гэта не трэба было мяняць. Таксама можна назваць бычкі. Адбылася рэстаўрацыя дома-музея у бычках, але я лічу, гэта маё прыватнае перакананне, лепш бы гэтага не было, таму што той дом, быкаўскі дом, які стаяў 8 стагоддзяў, дзе прайшло яго маленства, юнацтва, куды ён прыязджаў да маці, і які можна было закансерваваць, і ёсць цудоўныя метады сучаснай кансервацыі драўніны, ён проста быў у адзін дзень разбураны, пабудаваны некі новы зруб, паставлены гэты зруб.
Ну, гэта мы кажам пра дом-музей, пра дачу,
так.
А вось вуліцы, так мовіць, помнікі,
ёсць, шыльды. Ёсць, у Ждановічах вуліца, ёсць шыльда ў Віцебску, на будынку цяпер это музыкальная вучэльня, а тады была мастацкая вучэльня, дзе перад вайной вучыўся Быков, ён там правучыўся крыху больш за год, а потым не мог вучыцца, бо вучню пазбавілі стыпендыі, ён не меў, бацькі не мелі гэтых грошай, каб аплачваць яму жыццё ў Віцебску. Ён сышоў з, бо там вісіць мемарыяльная шыльда. І, у прынцыпе, ўсё, таму што у горадні, дзе вялікую частку жыцця пражыў Быков, ніяк не ўшанаваная памяць, акрамя, зноў жа скажу, грамадскага пакоя музея Быкова, у Менску на Танкавай вуліцы, на вуліцы Танка зараз, таксама на доме нумар 10 нічога няма. І, ну, гэта, канешне, выклікае пэўныя паралелі і пэўныя разважанні. Калі гаварыць грамадства, грамадства, канешне, не мае пэўных магчымасцяў, такіх як дзяржава, скажам, не можа грамадства павесіць шыльду, хаця вот я казаў пра шыльду Віцебску, это было па ініцыятыве грамадства зроблена, але тут значна больш. Кожны год, ужо не першы год, таварыства беларускай мовы, віцебскае аддзяленне прыватнасці ў бычках ладзіць свята, далучаецца рух за свабоду, ручэннем штогод прэміі імя Васіля Быкова, от ужо амаль 10 гадоў.
Ну, справедлівасць дзеля трэба зазначыць, што і прадстаўнікі мясцовага райвыканкаму там.
Так, так, ужо вот другі год яны там прысутнічаюць, прычым часам ладзяць нейкае асобнае свята, праўда, у мінулы раз кіраўнік афіцыйнага саюза пісьменнікаў віцебскага аддзялення выступаючы там заявіла, што Быков ніколі не быў палітызаваны, не належаў ні да якога палітычнага руху. Мы ведаем, што Быков быў арганізатарам, сузаснавальнікам беларускага народнага фронта. Але значна больш зроблена менавіта ў той сферы, ў якой Быкаў вызначыўся ў літаратуры. Я тут толькі проста назаву 10 тамоў чатырохтомніка, якія выйшлі, падрыхтаваныя яны былі рухам Казуліна і саюзам пісьменнікаў Беларусі, вот, які ўзначалі Барыс Сачэнка. Гэта, канешне, тытанічная праца. Нагадаю, двухтомнік біяграфію Сергія Шапрана, які выйшаў, выходзіць таксама пэўна такі навуковыя даследаванні, навукова-папулярныя. На жаль, на вялікі жаль, у прынцыпе, без усялякага уздзеяння, без усялякай дапамогі грамадства. Як ні дзіўна, у Расіі значна больш выдае издается книг Быкова. Но это, правда, конечно, военная литература, литература про войну. То, что, то, чем Быков и был знакомит, чем он покинул себе, так сказать, всю литературу.
Ну и не, мы не можем не додать Быкова на свободе.
Ну, безумовно. Мы шмат зарабили. Мы выдали и перевыдали книгу Быкова на свободе. Мы выдали несколько кружелок. И я думаю, что это еще не кропка. И мы будем эти проекты протягивать.
Я дякую Сергею Наумчику.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Сопранистка Надія Кучер, солістка Пермського театру опери і балету, стала переможцем міжнародного конкурсу оперних співаків BBC у Кардифі. Надія Кучер народилася у Мінську у 83-му році. Скончила Менское музычное училище, потом стала лауреатом первой премии конкурса вокалистов у рамках международного фестиваля духовной музыки «Могутный Боже». Найлепшая сопрано по версии BBC на хвалях свободы.